Нужно в папиной ботинке вылить мамины духи. Вот письма Паламут, они устроены по тому же принципу. Вредные советы старого искусителя молодому, самоуверенная тарабарщина, а вовсе не аргументы, помогут держать тебе своего подопечного подальше от веры. Наука доказала, что Бога нет. Паламут отвечает, что нет, ни в коем случае. Льюис выступает за разум, за здравый смысл, переживает там какие-то сложности в отношениях с матерью, сталкивается с искушениями плотского характера, сталкивается с началом войны. Поэтому нельзя допускать, чтобы люди задумывались всерьез. Его цель – погрузить человека в пустяки, мелочи и всякую ерунду. И, собственно, да, трудно не увидеть в этом скроллинге ленты в социальных сетях, честно говоря. Он должен раздражаться, гневаться и считать, что у него что-то отобрали. Если он попробует рассуждать логически, он поймет, что это абсурд, и мы пропали. Это не богословское пособие. В общем-то и целом оно применимо и к 21 веку точно так же. Письма Паламута представляют собой собрание писем, так сказать, ну, я бы не дерзнул назвать это романом в письмах, хотя эпистолярные романы вообще-то бывают, но скорее, да, такое собрание переписки между старым чертом и мелким бесом. В русском переводе их называют Баламут, собственно говоря, и Гнусик. Существует еще один перевод, в котором они остаются без имен. Вот, по-английски они, соответственно, Screwtape and Wormwood. Вот, и вообще все бесы там имеют такие причудливые, забавные имена. Итак, о чем эта книга? Это собрание советов старого искусителя искусителю молодому. Молодой искуситель работает с юношей английским, холостяком, который, видимо, недавно окончил свое высшее образование и, собственно, приступил к работе. Он еще живет со своей матерью, он еще не женат. А происходит дело, действие начинается где-то, видимо, в 1939 где-то году, вот, и продолжается на протяжении начального этапа Второй мировой войны во время бомбежек Великобритании. А, собственно, да, этот молодой человек обращается в христианство. Видимо, в детстве его мать водила в церковь, да, он участвовал в богослужениях, потом перестал в юношеском возрасте и переживает новое обращение уже как взрослый состоявшийся человек. И, собственно, первое письмо, письмо любящего дяди Баламута своему бестолковому племяннику Гнусику, начинается, собственно, с того, что, да, как удержать молодого человека от обращения в христианство. Постепенно, да, молодой человек сперва принимает христианство, да, обращается, проходит через начальный этап духовной жизни церковной, да, знакомится со своим приходом, да, привыкает к нему, переживает там какие-то сложности в отношениях с матерью, сталкивается с искушениями плотского характера, там, от обжорства до всяких телесных грехов. Вот, проходит через разные знакомства, да, знакомства с светскими интеллектуалами, циниками, враждебными, да, как бы христианской вере, вот, и через знакомство с молодыми христианскими интеллектуалами. Вот, проживает, сталкивается с началом войны, сталкивается с переживанием по поводу того, будет ли он пригоден к военной службе или нет, и в конце концов, собственно, погибает во время одной из немецких бомбежек. Собственно, сам событийный ряд, если попробовать его выстроить, он достаточно скуден. То есть, собственно, событий в жизни молодого человека происходит, ну, достаточно много, но все эти события, ну, в общем, довольно заурядные и довольно, ну, как бы обыкновенные, скажем так. Но и для бесов, которые его искушают, и для нас, как для читателей, важны не только сами внешние события, среди которых мало каких-то кинематографичных, сверхъестественных, незаурядных и так далее. И для бесов, и для нас, как для читателей, важнее, как это сказывается на его внутренней жизни. Собственно, сам дядя Баламут прямо так и говорит, что, мол, тебе предоставь смертным думать о том, добро или зло. Патриотизм, война, мир, здоровье, брак, безбрачие, отказ от алкоголя, высшее образование. Вот. Все это совершенно для нас, для бесов, не имеет ни малейшего значения. Для нас важна только одна вещь. Устремляется ли человек к нам или к врагу? Врагом Баламут, естественно, называет Бога. Да, тут, наверное, было бы не лишним сказать, что если врагом в книжке называется Бог, то для дьявола, для, собственно, зачинателя бунта падших ангелов зарезервировано название «Our Father Below». То есть в русском переводе это обычно просто «наш отец» или «наш нижайший отец», но в оригинале это отсылка к началу молитвы «Отче наш». Да? Вот, если молитва «Отче наш» начинается как «Отче наш, сущий на небесах», то это, видимо, что-то вроде «Отец наш, сущий где-то внизу», что-то в этом роде. Вот. Вообще вся книга написана в жанре, как бы это сказать, вредных советов. Вот, да, знаменитое, значит, собрание стихов Григория Остера, которое должно научить непослушных детей, как жить правильно, показывая им примеры плохого поведения. Помните, да? Нужно в мамины ботинки вылить папины... то есть, наоборот, нужно в папины ботинки вылить мамины духи. Вот, и варить закрытой крышкой ровно 70 минут. Вот, письма Пламута, они устроены по тому же принципу. Вредные советы старого искусителя молодого, молодому, которые описывают, как бесы искушают человека, должны стать для христианского читателя своего рода учебником духовной жизни. Сам Баламут формулирует это так, что, мол, где посмотри, чего хочет от человека враг, то есть Бог, и заставь человека поступать наоборот. Вот читатель должен действовать сходным образом. Посмотреть, чего от него хотят бесы, ну и действовать прямо наоборот. Письма Баламута особенно интересны потому, что это фактически книга по аскетике для мирян. Это не богословское пособие, не катехизическое пособие, даже не апологетическая книга. У Льюиса есть апологетические книги, но это не апологетика. Это именно что аскетическое сочинение, потому что оно касается вопросов именно об искушениях. Да, об искушениях, о том, как с ними бороться. В некотором смысле, да, парадоксальным почти образом, оно наследует огромной, замечательной, очень разветвленной традиции христианских писем о духовной жизни. Для западной духовной традиции, которой принадлежит Льюис, да, например, существует такой замечательный, совершенно удивительный текст, письмо святого Августина к Пробе, да, вот, в котором святой Августин, да, автор исповеди, автор Града Божия, вот этот великий западный богослов, выступает как духовный наставник, пишет письмо своей духовной дочери, рассказывая ей об основах христианской жизни, молитвы и так далее. Вот письма Баламута, они принадлежат к этой же традиции, только как бы наоборот. Да, это не письма святого отца к духовному чаду, а письма старого искусителя своему бездуховному чаду, если можно так выразиться. Поэтому, собственно, да, этот текст так интересен и так важен, потому что это пособие по аскетике, ориентированное на образованных городских жителей, мирян 20 века, ну и в сущности говоря, на самом деле, если мы вчитаемся в текст, мы увидим, что, ну, в общем-то и целом оно применимо и к 21 веку точно так же. И это, конечно, делает этот текст таким ценным, таким важным и настолько нужным. Потому что, в принципе, да, конечно, у нас есть много текстов о духовной жизни, много писем о духовной жизни, да, вот там тексты святителя Феофана Затворника, да, в жанре писем о духовной жизни, их огромное количество, да, тексты древних святых отцов в виде писем о духовной жизни от того же самого письма Августина к Пробе до писем святителя Григория Паламы к сестре своей Ксении, да, о добродетелях. Такого рода текстов много. Но в большинстве случаев древние святоотеческие тексты ориентированы на людей, которые проживают в совершенно иных, сравнительно с нами, жизненных условиях. И искушения, которые они претерпевают, зачастую не находят прямой аналогии с тем, с чем сталкиваемся мы сами. Или, ну да, скажем, да, большинство духовных чад разных, да, святителей, учителей церкви, но они все-таки в большинстве своем были либо людьми богатыми и знатными, ну, как корреспондентки святителя Феофана Затворника, да, вот, либо это были люди очень простые, да, ну, к ним, правда, и не обращались с письмами обычно. А вот ориентированно на современного городского воцерковленного мирянина такой литературы мало. Почему, скажем, да, в этом качестве самой яркой, ну, или одной из самых ярких книг 20 века оказывается книга, написанная англиканином, да? Дело в том, что православные авторы 20 века, которые создали множество замечательных книг, ориентированных на раскрытие, преподание веры, да, современному человеку, да, представителю современной культуры, особенно культуры западной, вот, а мы все так или иначе живем, так или иначе под влиянием западной культуры, в западной культуре. Несмотря на все это, православные авторы, там, отец Георгий Фаровский, Владимир Лосский, там, отец Александр Шмеман, митрополит Антоний Сурожский и многие-многие другие, они зачастую были озабочены, озадачены, ну, особенно там Лосский или Фаровский, озадачены тем, как объяснить специфику православной веры неправославному читателю или православному, но утратившему связь со своими корнями. Иначе говоря, это тексты, которые были очень во многом про, простите за выражение, конфессиональную идентичность. Они были направлены на популяризацию, в каком-то смысле, догматики, богословия. Поэтому довольно редко они касались, собственно, практической христианской жизни на таком уровне, на котором ее разбирает Льюис. Иначе говоря, да, если бы, ну, условно, да, Лосский писал не очерки мистического богословия Восточной Церкви, а очерки практической аскетики для мирян, наверное, бы это было бы ближе по жанру к письмам Баламута. Но православным авторам 20 века было нужно представить православную веру в ее специфике, особенностях и так далее внешнему миру. Это то, что их занимало, то, что их интересовало, то, о чем болело их сердечко. А Льюиса как раз напротив, совершенно не интересует вопрос о конфессиональной идентичности. Почти все то, что он пишет, по крайней мере, пытается быть универсальным. В самих письмах Баламута, как мы увидим дальше, собственно, специфически англиканского просто самый что ни на есть минимум. Он практически не говорит ни о чем таком, что был бы специфическим именно для церкви Англии. Почти всегда его советы, его рекомендации, его рассуждения, в общем-то, применимы к христианину, ну, едва ли не любой конфессии. Да, характерный пример в этом смысле можно видеть в самом начале книги. Открывая ее, да, пролистывая титульный лист с посвящением Толкину, кстати говоря, католику, мы встречаем там эпиграфы. Какие эпиграфы в этой книге? На это очень мало кто обращает внимание. Это эпиграф из Лютера и эпиграф из Томаса Мора. Оба, и Лютер, и Томас Мор, научают своего, так сказать, читателя из этих самых эпиграфов, что дьявол, как дух гордый, как дух надменный, не выносит насмешки над собой, и поэтому над дьяволом нужно смеяться. Вот, да, ну и, собственно, дальше поэтому Льюис видит в этой установке, да, ну, не то что оправдание, а основание для того, чтобы представить бесов хотя бы в частично комичном свете. Хотя мы увидим дальше, что, ну, в общем, не совсем они у него комичные. Почему так важно, что это Лютер и Томас Мор? Ну, для нас, да, как для православных читателей, для читателей из России, для русских читателей, нам кажется, ну, в общем, и то какие-то западные церковные деятели, там, да, какого там, 16-го, что ли, века. Вот. Но суть-то вся в том, что Томас Мор – это мученик, пострадавший за отказ признавать короля Генриха VIII земным главой церкви, да, при основании церкви Англии. Это мученик, пострадавший за отказ отречься от католицизма. Это католический страдалец за веру, пострадавший от протестантизма. И, с другой стороны, Лютер, который зачинатель реформации, который, ну, фактически, да, начальник этого самого движения, хотя, конечно, понятно, что он его не породил, да, вот он лишь, так сказать, возглавил уже существовавший запрос на реформацию. Но так или иначе, Лютер – это такая фигура вот, крайне антикатолическая. И поэтому, приводя в качестве примера, в качестве эпиграфа, в качестве основания, в качестве отправной точки для своего повествования слова католика, пострадавшего за отказ принимать реформацию, и слова отца реформации, Льюис подчеркивает вот эту свою ориентированность на просто христианство, на христианство вообще, на христианство, которое мало затрагивает конфессиональные различия. Кстати, справедливости ради, надо сказать, что Баламут-то сам в письмах пишет, что мы не должны поощрять вот эти самые внимательные, серьезные отношения к конфессиональным особенностям, к богословским, догматическим особенностям. Вот. Мы должны поощрять поверхностную враждебность между представителями разных конфессий из-за внешних и второстепенных вещей. А вот глубокую увлеченность догматикой и догматическими различиями мы поощрять не должны, потому что она для нас, для бесов, опасна, она приближает людей к врагу, то есть к Богу. Вот. Но в целом в тексте об этом очень мало. Да? Вот. И сам Льюис, конечно, не был сторонником такого поверхностного релятивизма в отношении конфессии, совершенно нет. Но он действительно был убежден в том, что существует некий общий христианский базис, базис преимущественно нравственный, преимущественно аскетический, и, ну, некого самого вот основного минимума христианской веры, веры в Боговоплощение, искупление, да, первородный грех, покаяние и так далее. Вот. И он настаивал именно на этом, он подчеркивал это. И поэтому его книги, ориентированные именно на практические вопросы христианской жизни, так хорошо читаются представителями разных конфессий. Вот даже когда мы читаем Честертона, который тоже выступает как апологет христианства вообще зачастую, да, в ортодоксии, в вечном человеке, и то нам иногда бывает это немножко тяжелее, потому что Честертон, конечно, подчеркнутый католик. Он убежденный католик, и в его текстах иногда встречаются элементы полемики с иными конфессиями, в том числе, кстати, с православием. Вот, если мне не изменяет память, в эссе Фоме Аквинском он довольно так жестко проезжается по грекам, и, надо сказать, не очень справедливо. Вот, а Льюис этого старается всячески избегать. Ну, это принципиальный момент. Когда эта книга была создана? Вот это еще один важный момент, о котором нельзя не поговорить, прежде чем говорить об основных сюжетах самой книги. Книга была создана как цикл публикаций в англиканской газете The Guardian. Это не тот The Guardian, который современный The Guardian. Это The Guardian, который религиозный англиканский периодический, как это, периодическое издание. Вот, выпускалась она в виде вот, собственно, публикаций по одному письму с мая по ноябрь 1941 года. То есть время было такое, прямо скажем, несколько напряженное. И очень важным кажется, да, то, что, несмотря на то, что Льюис публикует эти письма во время войны, во время Второй мировой войны, во время бомбежек Британии, да, то есть, собственно, да, Лондон в этот момент находится регулярно под ударами, и, собственно, сам главный герой погибает во время одной из этих бомбежек. Ну, главный герой, да, кто? Подопечный Гнусика и Баламута. Тем не менее, для Льюиса, и он сам это подчеркивает в вступлении к письмам Баламута, Великая война, да, The War, представляла для бесов весьма ограниченный интерес, интересовала их только постольку, поскольку она влияла на духовное состояние одного конкретного человека. И это еще один важный момент, на который очень хочется обратить внимание, кто и хочется подчеркнуть. Льюис последовательно, твердо и принципиально проводит в своих сочинениях, в своих текстах мысль о том, что единственное, что по-настоящему важно, ну, с точки зрения вечности, речь не идет о земной жизни, в земной жизни много чего может быть важно, но с точки зрения вечности имеет значение только одно – насколько близка человеческая душа к Богу или насколько она от него далека. Насколько внешние обстоятельства человек обращает в повод для служения Богу, для обращения к Богу, или не обращает. И, собственно, и Баламут сам подчеркивает, что единственное, что их бесов занимает, это отвратить человеческую душу от Бога, неважно, на чем зациклив человека вместо этого. Вот. И сам Льюис в своих христианских текстах подчеркивает, что для него, для самого, как для христианского писателя, важно только и именно это. И поэтому, да, скажем, Льюис, несмотря на то, что сам даже написал когда-то эссе «Почему я не пацифист» в 1940 году, он при этом в письмах Баламута, когда Баламут рассуждает о том, что лучше сделать подопечного пламенным патриотом или пламенным пацифистом, он говорит, да неважно на самом деле кем, патриотом или пацифистом, главное, чтобы для него вера стала средством, а его патриотизм или его пацифизм стало целью. Главное, чтобы христианство стало для него источником красивых аргументов в пользу его политической позиции. А какая она будет, это неважно. Да, дальше он рассуждает, тоже рассуждая о войне, говорит о том, что да, конечно, вот война доставляет нам, бесам, массу удовольствия при ее начале, потому что люди начинают паниковать, впадать в смущение, в смятение, в ужас, в растерянность. Но на самом-то деле это лишь временная для нас радость. Для нас важно, чтобы она отвратила их от Бога, а это далеко не всегда так происходит. И поэтому для нас на самом-то деле война не полезнее, чем мир, а мир не полезнее, чем война. Нам все равно. Нам важно, чтобы люди отвращались от Бога. Нам не важно, даже там, дальше он рассуждает о том, что, конечно, да, война дает повод для ненависти. Простые люди сидят, читают в газетах про то, какие немцы ужасные, вот, и проникаются ненавистью к германскому начальству. Но суть-то вся в том, что от ненависти их к воображаемому нарисованному германскому начальнику нет никакой пользы, если при этом они будут выносить чай и перевязывать раны сбитому немецкому пилоту, которого занесло к ним во двор на парашюте. Нет никакой пользы от того, что они будут ненавидеть воображаемого или очень далекого немца, если они при этом будут любить ближнего и даже того же самого немца в виде пленного или пострадавшего. Кстати, в этом смысле это очень интересно, что Льюис влагает в уста Баламута слова, что вот, значит, есть люди, кто и ненавидит далеких врагов, но как только они оказываются близко, начинают их жалеть. И в этом смысле англичане хуже всего, они требуют казни и пыток для немцев, а потом, когда к ним занесло во двор раненого германского пилота, выносят ему, значит, чай и сигареты, жалеют его и перевязывают ему раны. Отвратительные тряпки хуже них нет на свете. И мы, конечно же, в этот момент вспоминаем многочисленные воспоминания о том, как, когда вот и в России тоже оказывались пленные немцы, как им выносили хлеб, как их жалели, как, значит, сердобольные русские женщины щадили этих самых несчастных замерзших фрицев. Почему? Потому что вот, да, как бы, это еще раз показывает универсальность текста Льюиса, так сказать, да? Вот, то есть, да, Льюис подчеркивает, что важно в конечном итоге то, как события отражаются на человеческой душе. Сами глобальные события для бесов и для Бога имеют второстепенное значение. У них нет своей партии вот в этой самой глобальной политической какой-то сумятице. Для них важна человеческая душа. И это, конечно, тоже очень ценный и важный урок. Да, это очень важная установка, которая, как кажется, очень полезна, в общем и целом. Установка на внимание к индивидуальной человеческой душе. Итак, собственно, какие там основные центральные темы, ну вот если выйти за пределы вот этого, да, круга тем. Во-первых, Баламут обсуждает со своим племянником природу того, как проходит обращение, того, как человек приходит к вере. И вот здесь, да, важно, что он затрагивает, одним из немногих аскетических писателей, кто и придает этому достаточное значение, да, кто рассматривает эту ситуацию, ситуацию во многом уже общества, в котором есть масс-медиа, так скажем, да, общество, в котором существуют ежедневные газеты, в котором существует радио. Во времена, да, написания писем Баламута еще не было регулярного телевидения, но к телевидению это все тоже вполне применимо. Он говорит о том, какое влияние оказывают на человека вот эти потоки информации. Рассматривает он тему в нескольких письмах, да, мы тут сейчас не будем использовать хронологический подход, не будем избирать письмо за письмом, а постараемся идти по темам, это немножко проще. Да, для обращения, да, он говорит о том, что как проходит обращение. Обращение человека в наши дни, говорит Баламут, может произойти от того, что человек просто всерьез о чем-то задумается. Поэтому нельзя допускать, чтобы люди задумывались всерьез. Гнусик думает, что можно отвратить человека от веры при помощи акцента на науке, на том, что наука доказала, что Бога нет. Баламут отвечает, что нет, ни в коем случае. Потому что серьезная наука, неповерхностная наука, заставляет человека задумываться над вещами, которые недоступны его повседневному обыденному опыту. Она заставляет задумываться, она заставляет размышлять, она заставляет проблематизировать кажущиеся очевидными вещи. И это же ужасно. Именно такой ход рассуждений и приводит человека к вере в Бога. Этого ни в коем случае нельзя допускать. Нужно отвращать человека от веры при помощи самоуверенной тарабарщины. Самоуверенная тарабарщина, а вовсе не аргументы, помогут держать тебе, своего подопечного, подальше от веры. И это замечательная совершенно мысль, потому что в конечном итоге главная проблема, главная особенность вот этого, так сказать, информационного общества применительно к духовной жизни, именно в том ведь и есть, что голос христианства, голос веры, голос каких-то высших смыслов теряется в огромном информационном потоке всякой шелухи на самом-то деле. Да? Так сложно высказать какую-то цельную, осмысленную мысль, аргументировать ее, обосновать ее, построить целостное рассуждение, в то время как самоуверенная тарабарщина не стоит ничего, ее можно генерировать часами совершенно легко и свободно. Вот примерно как делает ваш покорный слуга перед камерой. Да, точно так же дальше, продолжая свое рассуждение, когда подопечный Гнусика сводит знакомство с такими поверхностно образованными, говорит, поверхностно образованными, умными, поверхностно образованными и циничными людьми из университетской, видимо, среды, ну, в общем, из какой-то интеллектуальной среды, мы не знаем, кто они там по профессии, которые неверующие, которые высмеивают веру и глумятся над всем на свете, Баламут, собственно, предлагает Гнусику вовлечь подопечного в общение с ними, потому что оно поверхностное, оно неглубокое, оно при этом высмеивает все на свете, оно циничное, и тем самым при помощи такого общения, при помощи такого круга общения, при помощи таких привычек и обычаев, которые культивируются в этой среде, можно привести пациента к тому, что он никогда не будет делать ни того, чего ему хочется, ни того, что он должен делать. Вот это еще одна важная мысль. Для Льюиса, ну и, соответственно, для Баламута, да, для Баламута представляет опасность все по-настоящему подлинное. Подлинные радости, подлинные горести, подлинная наука, подлинные размышления, все глубокое, живое и настоящее, даже если оно непосредственно не приводит к вере в Бога, все естественное и здоровое уже по определению для бесов опасно. Почему оно для них опасно? Потому что оно так или иначе играет на Бога. Разум создан Богом, мир создан Богом, красота мира создана Богом. Даже наслаждения человеческие и то Богом для чего-то созданы. Вот, и Баламут говорит о том, что Молде, не думай, пожалуйста, что весь грех заключается в получении наслаждения. Мы бы вообще хотели бы убрать наслаждение из греха. Если бы мы могли убрать наслаждение из обжорства, из блуда, из всех остальных грехов, мы бы с радостью это сделали. Мы просто не можем этого сделать. Мы очень бы хотели, но у нас не выходит. Мы можем только извращать его, заставлять людей получать наслаждение неправильным образом, в неправильных обстоятельствах, вопреки Божьей воле. Но мы не можем обратить наслаждение чисто в наше орудие, потому что им всегда будет что-то от созданного Богом. И это вот тоже очень важный и поучительный пример, да, потому что основная вот эта идея, когда вот это, значит, искушение почти достигает успеха, когда Баламут уже почти торжествует победу над этим самым несчастным молодым человеком, он даже прямо так и говорит, что наша цель сделать так, чтобы его поглотило ничто. Потому что, мол, люди говорят, что без Бога ничто не обладает силой, но не глупцы. Потому что без Бога как раз ничто силой и обладает, и ничто обладает громадной силой. Он дальше продолжает рассуждать, что мы можем заставить нашего подопечного провести свою жизнь, потратить свои лучшие годы на то, что ему не нравится. на то, чтобы впустую листать бессмысленные газеты. Вот он говорит, раньше, да, тебе нужно было отвлекать своего подопечного от молитвы при помощи книги, которую он действительно любит, чтобы он зачитался до полуночи и бросил молитву. А сейчас посмотри на него, он листает раздел с объявлениями в вечерней газете, его это занимает, отнимает у него часы, он часами сидит и читает газету, хотя в ней нет ничего для него интересного. И это и есть то, к чему мы хотим прийти. Именно это и есть тот результат, который нам нужен, потому что именно так люди надежнее всего попадают, он говорит, в дом Отца нашего нижайшего. Собственно, да, трудно не увидеть в этом скроллинге ленты в социальных сетях, честно говоря. Вот эти самые вечерние объявления в газете, они, так сказать, просто эволюционировали, и теперь нам даже газет для этого не нужно. То есть, собственно, да, основная центральная мысль в установлении веры как таковой и во всей христианской жизни в целом, для Баламута важнее всего отвратить человека от всего здорового, осмысленного, целостного и хотя бы сколько-то живого. Его цель – погрузить человека в пустяки, мелочи и всякую ерунду. Гнусик, он, как и поскольку он молодой, мелкий бес, он надеется соблазнить своего подопечного на какое-то картинное злодейство. И Баламут постоянно его осаживает. Он говорит, что на самом-то деле для нас, для бесов, важно не картинное преступление, потому что тот, кто совершил картинное, большое, страшное преступление, может осознать свое преступление и раскаяться. Наша задача – ввести нашего подопечного так, чтобы он постоянно грешил по чуть-чуть, чтобы он постоянно, понемножку, сам того не сознавая, предавал свою веру и христианские убеждения. И тогда-то мы его надежно приведем в бездну. Лучшая дорога, которая ведет в ад, это дорога медленная, плавная, пологая, без указательных столбов, опознавательных знаков, которая без резких поворотов приводит его в дом Отца нашего Нижайшего. И это очень важный момент, да, собственно, перекликающийся с тем, что мы говорили выше о принципе ценности отдельной конкретной человеческой души. Если бы существовал сиквел писем Баламута, в котором речь бы шла о письмах опытного ангела-хранителя молодому ангелу-хранителю, Льюис, кстати говоря, хотел написать такую книгу, но не смог. Он говорит, что, пишет в одном из своих писем, говорит, что хотел написать такую книгу, потому что писать про бесов ему было неприятно, бесовская точка зрения отвратительна, бесы всех ненавидят и смотрят на всех с осуждением. Ему хотелось написать добрую книгу, которая была бы написана с ангельской точки зрения. Но он понял, что не может. Он понял, что с точки зрения бесов ему писать противно, но он справляется, а с точки зрения ангела не может, потому что не ангел. Даже прямо он говорит, что я не мог понять, какой должен быть стиль у ангельской речи. То есть мне было непонятно, как это должно быть оформлено. Я понимал, какие там должны быть советы по содержанию, но я не понимал, как они должны быть поданы, как они должны быть оформлены. А ведь это самое важное. Потому что поданная святость, она видна не только в том, что говорится, но и в том, как. Но, на самом деле, это глубокая мысль, конечно. Да? Вот. И вот если бы существовала книжка, написанная от лица старшего ангела в виде советов младшему ангелу, да, наверное, она бы, собственно, содержала в себе такой совет, что не пытайся вдохновить своего подопечного сразу на подвиги картинной добродетели, типа встать на столб и стоять на нем 40 лет. Вот. Есть такие люди, кто и так делают. Вот. Но твоя цель не должна быть в том, чтобы вдохновить подопечного на то, чтобы стоять на столбе 40 лет и молиться. Твоя цель состоит в том, чтобы вдохновить его на то, чтобы в каждом своем деле обращаться к воле Божьей. Да, в том, чтобы в повседневных вещах приближаться к Богу. Потому что самая надежная дорога в Царствие Небесное, переворачивая слова Баламута, это та, которая ведет туда каждый день, кто ведет туда постоянно. Не раз в несколько лет картинный подвиг, а потом ничего, а постоянная, постоянная, постоянная работа. Вот. И вот для Баламута, да, повторюсь, важно постоянное мелочное отдаление от Бога. И это еще одна характерная черта, на которую важно, наверное, обратить внимание. Это то, что может быть близко, кстати, нам, как, знаете, вот, да, читателям Достоевского и всякое такое. А ведь Достоевский как раз развивает вот эту мысль о том, что, да, что совершивший картинное злодейство способен к большому великому покаянию, исправлению. И великий грешник может исправиться и стать великим святым. Но вот мелкий грешник, постоянный мелкий грешник, тот, кто постоянно по мелочи разлагается, ни на какое покаяние и исправление зачастую оказывается не способен. Потому что множество мелких грехов тяжелее спутывают, оковывают, тяготят, парализуют душу, чем один крупный. Соответственно, вот это такая центральная тема писем Баламута. Вторая важная тема, да, это тема веры и разума. Льюис, конечно, человек очень рациональный. И это важно понять, да, вообще Льюис как христианин, как христианский апологет, как христианский проповедник, возможно, даже как богослов, хотя он не так часто проявляет себя именно как богослов, чаще как эссеист и проповедник, но и как богослов тоже. Он богослов старой школы. У него даже такое эссе есть про чтение старых книг, которое изначально было вступлением к переводу трактата о боговоплощении святителя Афанасия Великого. Вот. Но он всегда ориентируется на старую школу, на старые книги, на старых богословов, в том числе на святых отцов, надо сказать. В каком смысле он на них ориентируется? Льюис рационален. Вопреки модной, принятой в 20 веке, в том числе, кстати, в богословии, иррациональности, критики рациональности, обращения ко всяким другим идеям, Льюис выступает за разум, за здравый смысл, за очень спокойную, трезвую, здоровую оценку реальности. Да, почему? Да, он там, собственно, регулярно, Баламут сам допускает логические противоречия в своей речи, высказывает логически несовместимые и возмутительные вещи, хотя говорит, что мы очень рациональны в аду, очень реалистичны, очень суровы, у нас не бывает никакого, значит, пустой мечтательности и болтовни, но при этом сам Баламут регулярно сам себе противоречит и регулярно вступает в логические ошибки, вляпывается и так далее. Ну, если посмотреть повнимательнее, это очень видно. Но к чему он призывает Гнусика? Он призывает, чтобы Гнусик постоянно отвлекал своего подопечного от любых логических построений, любых рациональных мыслей. Он говорит, вот твой подопечный наверняка очень сильно раздражается, когда у него отнимают то время, которое он считает своим. Если он попытается хоть на секунду задумываться, что значит «мое время», он поймет, что это абсурд. Потому что время человеку может принадлежать не больше, чем солнце, луна, звезды, небо над головой, воздух, которым он дышит. Это все ему не принадлежит, оно, так сказать, общее. Вот, оно Богом создано, вот, а человеком только пользуется. Но внуши своему подопечному мысль, что у него есть время, которое принадлежит ему. Вот какие-то полчаса в день, которые принадлежат только ему. И если его кто-то в это время потревожит, он должен раздражаться, гневаться и считать, что у него что-то отобрали. Если он попробует рассуждать логически, он поймет, что это абсурд, и мы пропали. Не давай ему рассуждать логически, забивай его мысль. Вот, да, в других случаях он применяет это ко всяким, ну, к великому множеству других вещей. Да, он призывает не давать рассуждать последовательно. Да, и это важная мысль, потому что, да, христианство в целом, особенно такое вот, как бы это сказать, классическое христианство, да, оно немыслимо, конечно, без очень здорового, спокойного взгляда на вещи. И здравый смысл, вот этот очень характерный, кстати, для текстов Честертона. Честертон, вроде, такой парадоксалист, любит парадокс, абсурдные шутки и так далее. Но при этом, да, он, как и Льюис, при этом очень здравомыслящий автор. Он вот так неожиданно здравомыслен. Вот для них это очень важно. А, да, другой, вот, кстати, очень характерный пример вот этого самого там, непоследовательности, которую он призывает, который бес должен призывать искушаемого человека, это когда вот, пациент попадает в круг вот этих самых циничных интеллектуалов. Вот, и Баламут говорит, а что если тебе попробовать вложить ему в голову такую абсурдную мысль, что он как верующий, как христианин, общаясь с этими самыми циниками и неверующими, тем самым обретает какую-то дополнительную глубину бытия, недоступную ни простым верующим, ни простым циникам. Что он, будучи двуличным лицемером, который предает и верующих, и интеллектуалов своим поведением, да, потому что, когда он стоит в церкви на коленях, он предает все то, о чем он цинично шутил со своими новыми друзьями, а когда он цинично шутит с ними, он предает тех, с кем вместе он молится в храме, заставь его думать, что это-то и есть умно, прогрессивно, очень здорово, очень глубоко и делает его неординарной и многогранной личностью. То есть, да, вот эта самая иррациональность. Второе, да, на что обращает внимание, важно, да, там, важно обратить внимание при чтении этого текста, да, это то, что он разбирает довольно большое количество вещей, которые характерны, в общем-то, только для современной городской жизни, для отношений, которые в ней складываются и так далее, большое количество вот таких бытовых искушений. Например, да, это бытовая самоотверженность, когда несколько человек, сидя за одним столом, ну, например, да, кто-то что-то предлагает, второму не хочется этого делать, но он говорит «хорошо, ради тебя я уступлю». Вот, тот, кто выдвинул предложение первым, говорит, ну ладно, ради тебя я тоже готов уступить. И дальше люди начинают ругаться друг с другом за то, кто больше уступит, при этом оба ненавидят друг друга, оба, в общем-то, уступать совершенно не хотят, и в итоге оба не делают того, чего они хотели, у обоих испорчено настроение, но при этом оба чувствуют себя невероятно самоотверженными, а другого человека совершенно неблагодарным, да, например. Условно говоря, будем ли мы пить чай или кофе? Ну, я вообще-то хотел бы чаю, но ради тебя я готов попить кофе. Ну ладно, ради тебя я буду пить чай. В итоге они не попили ни чая, ни кофе и переругались. Да, Баламут считает такую ситуацию идеальной. Почему идеальный? Потому что это ситуация, в которой человек заплатил за свой пирог, но не съел его. Знаете, есть такая английская поговорка: съесть свой пирог и иметь его при себе, да, по-русски рыбку съесть и впрок не лезть. Вот, а да, соответственно, вот Баламут хочет, чтобы люди слазили в пруд, промокли до нитки, но рыбку так и не съели. Он обращается к таким специфическим искушениям, которые характерны, ну вот, да, только для современного городского человека. А вот как эта самая бытовая самоотверженность ужасная, да, которая вызывает столько конфликтов. Ну и не только она. Существует, на самом деле, целый ряд вот таких характерных очень для современного христианина ходов мысли, которые, ну, у других авторов просто не освещены, может быть, и не были характерны для христиан в другие эпохи или еще по какой-то причине, а Льюис на них очень подробно останавливается. Среди них можно вспомнить там несколько буквально примеров, на которых, наверное, стоило бы остановиться. Характерный момент, да, вот на стадии общения с этими самыми циничными друзьями Баламут обращает внимание Гнусика на то, что раньше подопечного нужно было искушать невниманием в молитве, неискренностью и невниманием в молитве. Теперь же, когда душа его вот постепенно ожесточается от мелких грехов и мелкого цинизма, ему самому хочется быть невнимательным на молитве. Он сам боится быть внимательным на молитве и приветствует вот эти самые бесовские отвлечения. Это характерный, да, такой тонкий психологический и, в общем-то, очень замечательный момент, да, с которым многие, наверное, сталкиваются, да, с тем, что действительно, да, при охлаждении в духовной жизни разжигать ее обратно очень не хочется. С одной стороны. С другой стороны, да, например, когда он уже преодолевает это искушение, Баламут говорит о том, что вот смотри, Гнусик, ты допустил большую ошибку. Твой подопечный начинает становиться смиренным. Что такое смирение? Да, смирение с точки зрения Баламута, да и не только с точки зрения Баламута, да, для Баламута это порок, это страшное неприятное качество, которое называют эти противные людишки, да, для многих очень авторов тоже. Что такое смирение? Это отсутствие зацикленности на самом себе. Это не представление, это не самоуничижение в строгом смысле этого слова. Да? Баламут говорит, что мы очень здорово, мы очень много работали в нашем бесовском отделе изобретений над тем, чтобы подменить значение слова «смирение» в голове у людей, чтобы заставить умных мужчин считать, что смиренно называть себя глупыми, а красивых женщин убедить в том, что они должны называть себя некрасивыми. Разумеется, поверить в такую ерунду люди не могут, и поэтому они думают, что им не дается смирение. Хотя на самом деле это работает не так. Настоящее смирение стоит в том, чтобы радоваться тому, что ты сделал сам, точно так же, как если бы это сделал кто-то другой. Это перестать быть зацикленным на самом себе, даже в отрицательном смысле. Баламут говорит, что враг не хочет, чтобы люди слишком долго разглядывали даже собственные грехи. Он хочет, чтобы они в них каялись, исправлялись и занимались чем-нибудь полезным, а не чтобы они сидели и созерцали собственные грехи до полного позеленения. Вот. И дальше Баламут говорит замечательную вещь. Ну вот твой подопечный стал смиренным. Попробуй посеять в нем особый вид гордости, гордости своим смирением. Пусть он подумает: ого, а я становлюсь смиренным. Но, правда, постарайся не пережать с этой мыслью, говорит Баламут. Потому что он может заметить, что он гордится тем, что стал смиренным, и начать смиряться по поводу того, что он гордится, что он стал смиренным. Впрочем, можно, конечно, попробовать заставить его гордиться тем, что он смиряется по поводу того, что гордится, что стал смиренным, но с этим важно не переборщить. Потому что иначе у пациента может проснуться чувство юмора, ему станет смешно, и он просто пойдет спать. И это, конечно, очень забавно, остроумно, но в то же время, дорогой слушатель, не жиза ли это? Продолжая разговор о специфических особенностях, ценностях этого текста, важно отметить еще одну, наверное, значимую, полезную особенность. Да, поскольку он разбирает Льюис очень тщательно разбирает устами Баламута, да, в виде вредных советов, самые разные стороны человеческой жизни, вплоть до юмора, до смеха и так далее, а это дает ему возможность очень хорошо показать, что бесы, да, они всячески стараются, да, вот, погубить человека, лишить его спасения и не дать ему ничего взамен. Вот, это и есть то, что подлинно радует сердце вот этого самого отца нижайшего. Вот, при этом бесы очень серьезные, очень зациклены на самих себе, как раз, кстати, в них совсем нет ни малейшего смирения, ни малейшей самоиронии. Они все невероятно серьезные и надутые. Вот если почитать, да, как любящий дядя Баламут высказывается: трезвом, суровом реализме, который свойственен аду, далеком от всякой пустой болтовни и так далее. Ну, прям вот стиль каких-то передовиц партийных газет. Ну, конечно, это во многом благодаря переводу Трауберг, потому что именно Трауберг придает речи Баламута черты такого обкомовской серьезности. Да? В оригинале он скорее менеджер, чем секретарь обкома, а тут вот у него появляются какие-то непроизвольно чиновнические черты, хотя он скорее менеджер. Тем не менее, да, ну, в общем, он там, конечно, бюрократ, но просто тут в русском переводе он действительно стал отдавать советским бюрократам, а там он отдавал британским бюрократам. Ну, может быть, оно и к лучшему. В конце концов, он бес, у него нет национальности. А, тем не менее, да, очень характерно, что Льюису удается очень хорошо показать, что сами бесы – жертвы того же самого, что они хотят сделать с людьми. Они сами тоже мучаются от того, что они, как бы так сказать, лишились рая и получили взамен ничто. Если посмотреть повнимательнее, за напущенностью, за напускной важностью Баламута мы видим, да, периодически он там рассуждает, например, о радости, о веселье, шутках и развязности, как четырех типах человеческого веселья. И он говорит, что радость – это то, что испытывают друзья после долгой разлуки, влюбленные, которые давно не видели друг друга и воссоединились после какой-то опасности. Вот. Это то, что бывает и у великих воинов врага, то есть, собственно, у святых. И это такое удивительное состояние. Иногда взрослые люди в этом состоянии даже шутят, но явно, что радуют их не шутки. Вот почему они смеются, почему им хорошо, мы не можем понять. Нам непонятно, в чем причина этого загадочного неприятного состояния. Но наш исследовательский отдел работает над этим. И мы понимаем, что бесы не знают, что такое радость, и как она работает, и почему людям бывает радостно. Он очень хорошо понимает феномен развязности, цинизма, понимает феномен шутки даже до какой-то степени, а вот радости он понять не может. Рассуждая о любви, там где-то в середине всего цикла писем происходит такой эпизод, когда дядя Баламут на протяжении пары писем подряд говорит о том, что «не думай, пожалуйста, дорогой Гнусик, вот, что враг работает так же, как мы. Мы работаем как? Мы пусты и хотим наполниться. Наша единственная цель в отношении других существ – поглощать их. Мы хотим обладать другими существами и заставлять их служить нам. А враг, подумать только, он полон и переизливается и хочет, чтобы существовали свободные существа, которые будут добровольно разделять с ним его жизнь». Он не хочет брать то, что принадлежит ему, но хочет раздавать свое. Похоже, что он действительно любит этих мерзких созданий, как же он вульгарен и бездуховен, предпочитает этих самых животных на двух ногах нам, возвышенным духовным бестелесным созданием. И на протяжении нескольких писем он повторяет эту мысль с разными вариациями. И мы узнаем из одного из последующих ответов, что Гнусик доложил об этом в тайную полицию ада, что Баламут допустил мысли преступления. Он сказал, что Господь, что враг действительно любит смертных. А ведь любить невозможно, любви не существует. Любовь – это ложное представление, ложная концепция. И Баламут начинает оправдываться, да, объяснять, что он это вовсе не имел в виду, а просто все дело в том, что им, бесам, непонятно, чего враг хочет от людей. Чего Бог хочет от людей? Зачем он их создал? Ведь он же никак не может их использовать. Так зачем они ему понадобились? И сам цикл писем, последнее письмо, он, собственно, заканчивается тем, что мы не можем понять, чего он от них хочет, мы не можем понять этого его замысла, но наши исследовательские отделы работают, все больше награды для ученых, все жестче наказания для провинившихся, и рано или поздно наш трезвый реализм и холодная логика достигнут успеха, и мы поймем, в чем дело, и тогда война будет выиграна. Но все дело в том, что война эта никогда не будет выиграна, потому что они действительно не способны понять ни любви, ни радости, ни веселья, ни даже подлинного наслаждения. Они все это ненавидят и совершенно этого не понимают. То есть, и это то, что не проговаривается Льюисом прямым текстом, но то, что видит внимательный читатель, что идеальная модель того человека, которого хочет получить на выходе Баламут и что пытается сделать Гнусик, хотя у него не удается, это и есть человек, который будет таким же, как Баламут. Напыщенный, серьезный, гордящийся своими высокими знакомствами, презирающий тех, кто ниже его, мелочный, мелочно обидчивый, мелочно придирчивый, ворчливый, не понимающий ни что такое любовь, ни что такое радость, не понимающий, да вообще ничего не понимающий и на самом деле возмутительно пустой. Он говорит о том, что нужно отвлекать подопечного от глубоких мыслей, нужно не давать ему ни о чем задумываться. И все это он говорит в таком тоне, как будто бы он-то как раз глубокий, интеллектуальный и возвышенный дух. Но когда мы смотрим повнимательнее, мы понимаем, что круг его понятий очень ограниченный и бедный. Ну, понятно, конечно, что мы не можем ждать от беса интереса к чему-нибудь. Ну, как бы, да, ему вряд ли что-то может быть глубоко интересно. Но очень хорошо видно, что он такой же пустой и, в общем-то, ничтожный человек. Он ворчливый, раздражительный дядя с неприятным характером, никак ничем серьезным не интересующийся, никаких глубоких целей не имеющий. То есть он мелкое и пошлое существо. Дьявол пошел. И это очень важно, и это, наверное, центральная идея, да, что дьявол хочет сделать из человека пошлое, мелкое и ничтожное, даже не ничтожное, а именно ничтожное, от слова «ничто», существо, и он сам таков. При этом, да, бесы, в общем-то, не комичны в строгом смысле слова в письмах Баламута. Ну, в смысле, да, сам Баламут говорит о том, что вот, ты спрашиваешь, дорогой племянничек, нужно ли нам поощрять в наших подопечных знания о нас или нужно отвращать их от этого знания? Нужно ли нам, что они об этом знали? Да, конечно, если в прежние времена люди обычно верили в бесов, и у нас была возможность делать из них колдунов. Сейчас люди в бесов не верят, но зато мы можем делать из них материалистов. Конечно, идеально было бы сделать из них колдунов-материалистов, ученых, которые при этом были бы сущими шаманами и фактически поклонялись бы своей науке и каким-то своим научным концептам. Тут, наверное, было бы не лишним вспомнить о почти религиозном отношении к искусственному интеллекту, который сейчас иногда возникает. Вот люди, почти пав поклониться готовы этому самому какому-нибудь чату ГПТ. Вот, в некотором смысле это любопытно. В общем, да, идеально было бы, конечно, чтобы вот они были и колдунами, и материалистами, но уж раз это невозможно, раз уж мы этого пока что добиться не можем, важно для нас сейчас совершенно иное. Для нас важно, чтобы наши подопечные не верили в реальность той опасности, которую мы для них предоставляем. Нам удалось этого добиться благодаря тому, что мы выставили дьявола существом в их массовой культуре, но он не использует даже не массовая культура, но тем не менее, по сути, существом комичным, что, дескать, если он задумается о бесах, об их искушениях, вот он, пусть он вспомнит это существо в красном трико и с вилами в руках, заставь его подумать, что ну, верить в такую ерунду ведь совершенно невозможно, поэтому нет смысла верить и в настоящих бесов. Вот, поэтому, да, против такого комического, такого циркового, клоунского представления о бесах Льюис выступает. То есть бесы в письмах Баламута смешны, но не в том смысле, что комичны. Они достойны посмеяния. Это, так сказать, ад всесмехливый, как в православном богослужении. Да? Ад всесмехливый, он ведь не потому, что он над всем смеется. Иногда говорят, что он потому, что над всем смеется, но нет. Ад всесмехливый, потому что он достоин посмеяния. Он, так сказать, достоин не смеха, в смысле, как какое-нибудь шоу Евгения Петросяна, не к ночи будет помянуто, вот, а в том смысле, что он достоин осмеяния в силу своей ничтожности, пошлости, низости и конечного поражения, неизбежности его конечного поражения. И вот в этом смысле, да, бесы письма Баламута, конечно, все смехливы. Вот. То есть, да, например, характерно, да, что Льюис снижает образ бесов сравнительно с тем, что мы можем встретить в литературе, но при этом, да, не делает их вот именно клоунскими. Характерный пример в ходе того письма, которое посвящено возлюбленной пациенту, да, пациент влюбляется в христианскую девушку, очень милую, очень замечательную, вот, и Баламута охватывает такая ненависть по этому поводу, что он превращается в многоножку и не может дописать свое письмо, и за него дописывает его секретарь. Потому что он от злости, от ненависти и так далее превращается в гигантское насекомое. Вот. Это отсылка к чему? Это отсылка к сцене у Мильтона, да, в его поэме «Потерянный рай», в которой дьявол и его свита из бесов превращаются в змеи, драконов, во всяких чудовищ. Не в, конечно, не в насекомых. Да? Насекомые отвратительны. Если в змее есть что-то такое, ну, пугающе благородное, то насекомое страшное и противное. Да? Поэтому, да, Льюис снижает этот образ, но при этом не делает его безобидным в своем комизме. Да? То есть бесы страшны, бесы внушают страх, а одновременно с этим внушают смех. И вот именно таков человек, который уподобился бесам. Тут нужно, наверное, сделать две ремарки. Во-первых, конечно, использование бесов и переписки между бесами, надо сказать, в качестве инструмента описания жизненных реалий – это такая характерная штука, которая есть во многих литературах, в частности, и в русской. В русской литературе, например, была такая «Почта духов», журнал, который выпускал Крылов, а перед этим журнал «Адская почта», в которой в виде переписки между бесами, «Адская почта» – это какой-то 1769 год, времена Екатерины Великой, там даже прямо так и было, там этот подзаголовок был «Переписка хромого с косым чертом, что ли, или лысого с хромым чертом», ну что-то вот в этом роде. И там эта переписка между двумя бесами использовалась как раз для того, чтобы в виде обсуждений между бесами в форме вредных советов пересказывать, обсуждать какие-то реалии мира, да, на самом деле. То есть это характерный прием, и она, ну, то есть это вот я в русской литературе привел примеры, а есть примеры и в зарубежной. Что касается образа, почти всегда в такого рода книгах бесы немножко комичны. Почему Льюис избирает именно эту форму? Потому что Льюис принципиально и последовательно не верит в возможность возвышенного зла. Надо сказать, что Толкин в него, кстати говоря, тоже на самом-то деле не верит. И многие другие вот эти христианские писатели в него не верят. Романтическое зло, ну вот, да, собственно, Мильтон. Вот мы вспоминали сейчас Мильтона, да, что вот там бесы были такие, там сатана у Мильтона очень возвышенный герой, очень трагический. Недаром он превращается в дракона, а не в какую-нибудь многоножку. Вот. Но суть вся в том, что Льюис убежден в том, что такого зла на самом-то деле не очень бывает. Он убежден в том, что зло на самом-то деле все-таки мелочно. Зло на самом-то деле все-таки обречено быть ничтожным. Такие образы, по его мнению, могут быть результатом ну, намеренной романтизации. Да? То есть это, что ли, плод работы отдела пропаганды инфернального института какого-то. Да? Почему так? Потому что, да, ну, во-первых, да, специфика, конечно, писем Баламута в том, что да, там, Баламут убежден в том, что картинные злодейства вообще не работают. Вот, да? Но суть в том, что, как кажется, зло, как его и видим мы на примере даже историческом, оно почти всегда сопровождается ничтожными чертами. То есть, ну, условно говоря, да, Льюис пишет это все во время Второй мировой войны, да, отрицательные персонажи Второй мировой войны совершали чудовищные, невероятные, громадные по своему масштабу преступления и злодейства. Но при этом это мешало им в быту быть мелочно противными людьми. Всем известно, что германский лидер середины 20 века, кажется, его нельзя упоминать на Ютубе по фамилии, иначе нам снизит просмотры, отличался при этом, был в быту совершенно невыносимым. Он отличался бытовой мелочной придирчивостью, противностью и невыносимостью совершенно исключительной. Вот. Это вообще характерная черта вот этих глобально страшных злодеев, что они очень часто бывали капризны в быту, или неприятны в общении, или были склонны к тому, чтобы там, по мелочи доставать окружающих. Это очень характерная их особенность, на которую редко кто обращает внимание. Вот. Но тем не менее это было им свойственно. То есть, показывая низость зла, Льюис не только пытается принизить их, да, намеренно, как прием, но и, как кажется, прослеживает действительно очень серьезную закономерность, что глобальное зло, большое картинное зло, умное зло, оно почти всегда сопровождается мелкой подлостью на самом-то деле. Потому что нельзя быть большим злодеем и не быть мелким подлецом при этом. Ну как, демон, самый картинный, самый красивый злодей в русской литературе, это демон из поэмы Лермонтова соответствующий. Да? Он совершает много красивых картинных злодейств, он печальный демон дух изгнания, но в конечном итоге что он сделал? Ну, он просто наплел несчастной девушке с три короба, соблазнил ее и бросил. На самом деле его поступок, ну вот если мы очистим его от крыльев, рогов и пейзажей Кавказа, в конечном итоге это просто светский хлыщ, который соблазнил хорошую девушку и бросил ее. И в этом нет ровным счетом ничего возвышенного. Это, ну, в общем-то, просто подлость. Вот. И вот это, мне кажется, такая мысль, которая для Льюиса очень важна. Ну, с ней, наверное, можно попробовать не согласиться, но кажется, что она очень верная. Сейчас мы перейдем к предпоследнему теме, да, это к теме параллелей со святыми отцами, да, она очень любопытна. Что, да, там, скажем, когда в финале одного из писем Баламут говорит, что в настоящее время враг с присущей ему наглостью, педантизмом и занудством говорит, что все на свете принадлежит ему, говорит обо всем на свете мое, на том лишь нелепом основании, что он это все сотворил. Но в конце времен наш нижайший отец тоже планирует сказать обо всем на свете мое, но совершенно по иной, более здравой, реалистичной и обоснованной причине, по той причине, что мы победим. Да, и это, конечно, ну, с одной стороны, такой почти политический лозунг, да, вот, а с другой стороны, вот эта идея, да, что дьявол надеется обо всем на свете сказать «моё», потому что они, значит, бесы победят, удивительным образом перекликается, например, со словами блаженного Феофилакта Болгарского, да, толкователя Священного Писания, когда он говорит, что сатана надеется забрать с собой как можно больше душ в преисподнюю, потому что в этом единстве он видит свое холодное и злобное утешение. И вот эта формулировка, с одной стороны, холодное и злобное утешение, она очень характерна, и она очень отвечает тому образу бесов, который мы видим в письмах Баламута. А с другой стороны, насколько тонкое, точное совпадение мысли. Ну, понятно, да, что это связано, наверное, Льюис не читал Феофилакта, вот, но это, видимо, просто какая-то общая мысль, которую он извлек из массива святоотеческой литературы. Да, с другой стороны, ну, понятно, да, что основным источником для Льюиса, конечно, выступают западные авторы, да, в частности, там, Святой Августин, да, в частности, англиканские писатели, да, вот, например, Джордж Макдональд, да, знаменитый христианский писатель, отчасти и сказочник, и богослов, да, от которого черпали свое вдохновение очень многие из вот, классиков английской христианской литературы. Вот Льюис к нему неоднократно отсылается в тексте. Вот, да, но присутствуют там и отсылки вот к собственно святоотеческой книжности. Например, там есть очень характерный пример, когда он описывает обращение пациента после того, как он общался со своими циничными друзьями, вот практически впал вот в это самое полное ничтожество, погрузился в ничто, он потом переживает покаяние. Покаянин переживает от того, что он почитал книгу, которую действительно любит, пошел погулять по сельской местности к старой мельнице и выпил там чашку чая. То есть соприкоснулся с настоящей живой подлинной жизнью. Не с поверхностной болтовней. Да, он пил чай, потому что он его любит, а не потому, что так принято в его кругу. Он читал книгу, потому что он хотел ее прочитать, а не потому, что это модная, современная, продвинутая, передовая книга. Вот, и это... его приводит к этому самообращению, к этому самому покаянию. И вот там, да, Баламут описывает, что его окружило удушающее облако, которое есть признак непосредственного присутствия врага, то есть Бога, да, и общения с ним этого человека. Некоторые из наиболее избранных воинов врага окружены этим облаком постоянно и совершенно для нас недоступны. Ну и мы это, когда читаем, это просто красивый образ, да, что вот присутствие Божие удушает бесов. Но на самом деле это, конечно, просто едва ли не прямая цитата из Макария Великого. Вот. Ну, связано это с тем, что Льюис все-таки Макарий немножечко дочитал. Вот. Да, то есть таких параллелей тоже присутствует определенное количество. И вот на что еще хотелось бы остановиться, это то, что даже когда мы читаем Честертона, того же «Вечного человека», там «Ортодоксию» и так далее, там довольно много отсылок к актуальным для Честертона спорам. Он ссылается на своих оппонентов, там, на Бернарда Шоу, кстати говоря, да, регулярно, вот, еще на кого-то. И мы часто не понимаем, с чем он спорит. Потому что он представляет позицию своего оппонента в конкретном виде. Честертон всегда был неуемным совершенно полемистом. Он любил спорить, любил полемизировать, у него был к этому талант. Льюис в «Письмах Баламута» тоже неоднократно полемизирует с разными авторами. Некоторые, кстати говоря, находят это даже не очень уместным, в смысле, что вот не нравится ему чья-то идея, и он ее влагает в уста Баламуту, как будто бы, значит, вот она бесовская. Это почти как, знаете, эти шутки про Данте, что нельзя было ссориться с Данте Алигьери, потому что вот ты с ним поссорился, и потом все люди будут считать, что ты в аду, вот, потому что он тебя в ад поместит. Вот. Но вот Льюис делает это более тонко. Да, в тексте присутствуют регулярные отсылки к самым разным современным ему авторам. Например, да, вот он цитирует одного из современных христианских неокальвинистских богословов, его современников, когда влагает в уста Баламута слова, что пусть какой-нибудь христианский писатель проповедует свою собственную версию христианства с весьма специфическими представлениями под предлогом того, что только такая версия христианства может пережить крах старой культуры и становление нового типа цивилизации. Вот, он цитирует, собственно, непосредственно прямо одного из современников Льюиса. Вот, да, или там еще какие-то вот, ну, схожие места встречаются на протяжении книги. Но мы читаем их легко и свободно, воспринимая это как общую идею. Вот, да, там, когда Баламут рассуждает об исторической точке зрения, да, или об социальном христианстве, о том, что христианство там должно быть социальным. В каждом конкретном случае Льюис ссылается на конкретного автора и полемизирует с ним, но поскольку он обладает талантом представлять это в общем виде, это и сейчас читается современно. Мы, видя вот этого самого христианского автора, который проповедует свою специфическую этику под предлогом того, что только она может пережить крах старого мира и рождение нового, мы можем подставить сюда не того самого преимущественного неокальвиниста первой половины XX века, про которого все забыли, а любого нашего современника, современного богослова, у которого, скажем, будут какие-то дикие представления об этике христианской, потому что, дескать, это современно, а то, что было раньше, то устарело. Вот это тоже очень любопытно. Ну и, наконец, последний момент, на который хочется обратить внимание, это момент последнего искушения. После того, как Гнусик потерпел поражение и в нападках на телесную сторону жизни подопечного, и на его интеллект, и на его волю, и на его, в общем-то, на все, да, не смог расстроить его отношения с христианскими новыми друзьями и с этой барышней, в которую он влюблен. А после этого Баламут предлагает Гнусику последнее искушение. Искушение, связанное с воинской повинностью подопечного, да, но даже не с воинской, а с его участием в гражданской обороне. Вот, не в смысле, что он поет песни Егора Летова, а в том смысле, что он участвует в гражданской обороне, в смысле тушит зажигалки, да, участвует в ликвидации последствий бомбардировок и так далее. Вот. И Баламут описывает, да, предлагает Гносику такое последнее искушение. Пусть, значит, ты не смог повлиять уже ни на что, и он вне зоны действия для большинства твоих искушений. Но испробуй последнее, самое эффективное средство, при помощи которой мы сможем погубить его душу даже тогда, когда он уже буквально в шаге от объятий врага, когда он в шаге от спасения. А это ведь самое ценное и самое приятное для нас, для бесов. заставь его, когда он впервые увидит на стене останки того, что когда-то было человеком, заставь его поверить в то, что это и есть жизнь на самом деле. И дальше Баламут развивает большое рассуждение о том, что при встрече со страданием, с болью, с ужасом и так далее, нужно заставить человека поверить в то, что это-то и есть настоящая жизнь. Что радость, счастье, красота – все это индивидуальные, субъективные переживания. А вот ужас, боль и страх – настоящие и подлинные. Да, тут, наверное, понятна мысль, что реальности, да, и счастье, и горе – это индивидуальное состояние человека, которое лишь вызвано какими-то внешними событиями. Условно говоря, рождение младенца тоже сопровождается и болью, и кровью, точно так же, как смерть человека. Но при этом рождение младенца – это счастье, а смерть – это горе. Вот. А Баламут предлагает вывернуть все наизнанку, игнорировать реальность и оставить только чувства, причем не верить в живые, подлинные, хорошие, светлые чувства, а верить только в ужас, кровь и смерть. И именно этим он предлагает погубить подопечного на самом последнем этапе. И это, конечно, очень ценная и глубокая мысль, принимая во внимание жизненный опыт Льюиса. Льюис принадлежит, в конце концов, к поколению Первой мировой войны. Он пережил вот все эти самые мясорубки, битвы при Сомме, верденские мясорубки и так далее. Ну, то есть не буквально их, а вот все эти страшные сражения Первой мировой. Он сидел в окопах, в той самой грязи пресловутой, о которой мы знаем из многочисленных книг антивоенного содержания и так далее. Но при этом, в отличие от очень многих представителей его же поколения, для Льюиса это не стало источником ни цинизма, ни разочарования в человеческой природе, ни даже разочарования в таких институциях, там, как государство или армия или еще что-нибудь такое. Льюис, пережив вот это все, пройдя через все эти очень страшные вещи, сохраняет очень здоровый, спокойный и светлый христианский взгляд на вещи. Он считает, что видеть во всем вот, только кровь, ужас и кишки, как это предлагает Баламут, это бесовский путь. Это не христианская точка зрения на мир. Христианская точка зрения на мир состоит в том, чтобы видеть даже в этом благородство, мужество и хорошие проявления человеческой натуры. В этом смысле очень характерен отрывок из «Просто христианства», да, когда он говорит, что вот сидели мы в окопе с каким-нибудь молодым немцем, положим, мы бы одновременно убили друг друга и одновременно пошли бы на суд Божий. Но неужели мы бы стали переживать из-за того, что произошло, и обвинять друг друга? Нет, мы бы посмеялись над тем, какая с нами забавная оказия произошла, и пошли бы на суд Божий вместе. И вот это очень важно, наверное, да, то, что мировосприятие Льюиса, которое мы видим по контрасту с мировосприятием Баламута, оно очень оптимистично. Если взгляд Баламута страшен, безнадежен и пуст, сам Льюис, автор, который стоит за этой книгой, это автор, который верит в возможность спасения, верит в возможность обращения к Богу в любой момент, в любой практической ситуации. Он верит в возможность покаяния и исправления. Он верит в победу, простите, может быть, за пафос, жизни над смертью, добра над злом и света, так сказать, над тьмой. И это очень возвышенная и оптимистичная книга. И в этом, наверное, ее главная ценность для любых времен, особенно для времен мрачных.